автообозреватель Сергей Асланян об авторынке России в условиях санкций.
На сегодня мы видим, что особо резких движений нет, есть только резкие заявления. И по большому счету западники, они встали на паузу, они не разорвали отношения, они просто тихонечко прекратили работать, отправив, ну, кто персонал в отпуск с оплатой, кто просто прекратив поставки, отложив их. Но вот таких отказов, что мы больше с вами в принципе не работаем, их очень мало. За исключением, наверное, поведения «Мерседеса» с «КамАЗом». Поскольку «КамАЗ» сейчас мелькает во всех хрониках как поставщик техники для войны, и даже никого не волнует, что это на самом деле производственная площадка ремдизеля, а не «КамАЗа», делает подобную технику. Но для всего мира это символ боевых действий, поэтому «Мерседес» стремительно ушел из партнерства с «КамАЗом». А вот по поводу того, как будет дальше развиваться ситуация, есть несколько сценариев. И по большому счету все сводится к намерениям. Вот они, в принципе, хотят доиграть эту игру до конца и действительно ввиду санкций прекратить какие бы то ни было с нами экономические отношения. Либо они все-таки через некоторое время скажут, ну все, мы вышли из отпуска и продолжаем работать. Если санкции состоятся в том объеме, в котором декларированы, если иностранцы действительно уйдут, то нам конец. У нас не будет никаких автомобилей в принципе. Речь даже не о том, что иномарок не будет. Речь о том, что у нас не будет «Жигулей», не будет «УАЗиков». У нас ничего не будет. Потому что все 30 лет мы потратили не на то, чтобы поумнеть, научиться хорошо работать, обзавестись заводами по выпуску комплектующих, наработать компетенции, отладить свое основное производство и сделать какой-то продукт. Мы 30 лет потратили на то, чтобы не делать ничего. И как только у нас появлялась какая-то проблема, мы тут же покупали аналог этой проблемы за рубежом, который почему-то проблемой не был. И сейчас оставить нас без всего этого, ну, к примеру, Нива ВАЗ-2121, которую мы делаем 40 лет, она настолько родная, настолько, ну, казалось бы, местная, настолько русская, настолько отечественная, настолько локализованная, что там даже, в принципе, не может быть импортного гвоздя. Так вот, она на 20% состоит из импорта. И, в частности, нашего основного геополитического врага американской компании Federal Mogul, там поршни и цилиндры. Если американцы говорят «нет», то Нива остается без мотора, а также еще без массы других удивительных комплектующих. А почему-то так получилось, что мы разучились делать поршни, поршневые кольца. Ну вот разучились и все. Поэтому в Ниве они импортные. Нива на 20% состоит из-за границы. УАЗик, ну у УАЗика, например, нету коробки передач. Она у него корейский Даймос. И в УАЗике, в принципе, тяготение было к тому, чтобы поднять уровень импорта до 60% его содержания. Ну, по разным оценкам, по разным моделям, он где-то в районе 40%. Если сейчас весь мир говорит «нет», у нас с вами не остается ничего. Ни КамАЗа, ни Лады, ни УАЗа. Ну, «Газель» у нас давно под санкциями, она выкручивается, но поставки, например, двигателей американской фирмы «Каменс» через Китай идут. Но если Штаты надавят на китайцев, значит, мы перейдем в наших «Газелях» на суконно-пасконный 406-409 мотор отечественной разработки, который вместо того, чтобы ставить на конвейер, нужно было выкинуть в момент старта производства. И, тем не менее, мы все равно упремся в то, что и «Газель» не на 100%, даже с отечественным мотором, локализована. У нас импорт везде, у нас импорт во всем. Ну, после этого у нас рушится рынок запчастей, у нас уже умирает в судорогах рынок смазочных материалов. И даже наши отечественные масла, они все равно имеют присадки импортные. У нас даже бензин. Откуда берется 95-й? Это в основном добавление присадок. У нас производство, которое изначально готово сделать качественный 95-й, ну, мало, не надо нам было. Мы были готовы всю жизнь, знаете как, есть плохую еду, ездить на плохом бензине и на плохих машинах. Вот сейчас этот момент расплаты настал. В ближайшее время у нас с вами еще и поперхнется октановое число на бензоколонках. Масла у нас закончатся. Помимо этого у нас закончатся всякие остальные удивительные химические изделия, типа там тосолов, тормозных жидкостей и смазочных материалов там для подшипников, которые мы вроде бы делали, и как-то мы верим, что они у нас по сию пору есть. А тут еще, кстати, выясняется, что у нас и подшипников почему-то нет. И правительство несколько лет тому назад, обсуждая стратегию развития промышленности, задало само себе вопрос, а не построить ли нам себе заводик подшипниковые, а то те, которые у нас были дореволюционные, ну, например, московский ГПЗ-1, государственный шарикоподшипниковый завод, построенный до революции, 1914 году он почему-то износился. Ну и закрылся, и нет больше этого завода. Может, мы себе еще один построим? Ну, раз в 100 лет мы же можем себе позволить купить у заграницы шарикоподшипниковый завод. И когда вот сейчас у нас патриотичные споры возникают о том, что ну мы же раньше делали, ну мы же могли, мы же умели. Так вот, мы и раньше не могли. Вот вся наша автомобильная промышленность послевоенного периода – это импорт. Это либо прямое заимствование, либо косвенное заимствование. Но за всю историю Советского Союза и отечественного автопрома мы не смогли сделать ни одного нормального датчика ТМ-108. Был такой треклятый датчик, его нужно было с собой возить всегда запасной, потому что если он у тебя в «Жигулях» умирал, то почему-то у тебя сразу мотор закипал. Мы не могли делать никаких реле. У нас каждый водитель с собой возил этих реле обычно горсть, потому что в дороге они у себя могли умереть. Надежность этих реле, она была, мягко говоря, крайне низкая. Но когда нам нужно было сделать такую, например, машину, как «Москвич-412», уже нынче устаревшую окончательно, мы не справились с технологией по тормозам и вынуждены были покупать за рубежом патент у Лукаса. У нас было импортное сцепление. Мы не смогли сделать сцепление на этот мотор, потому что этот мотор тоже был у нас ворованный BMW-шный. Мы украли у немцев мотор, потом мы попытались сделать свою отечественную коробку, и между ними возник конфликт цивилизаций. К немецкому мотору не подошла наша коробка, и нужно было сделать сцепление. И мы не смогли на 412-го «Москвича» в 60-е годы сделать сцепление, когда это сцепление было, ну, довольно примитивным. Это не сегодняшний уровень, не 21 век. И мы вынуждены были покупать полностью под ключ патент на производство, и то сцепление «Москвича» было плохое, но оно хотя бы было патентованное, оно хотя бы работало. Итак, если посмотреть, в принципе, в любой советский автомобиль, то там советских технологий было мало, а исполненное на русских заводах отечественными руками из наших материалов по технологиям, купленным за рубежом, патентованное изделие почему-то очень сильно не дотягивало до тех образцов, когда оно же было сделано за рубежом. И вот сейчас мы даже не можем к этому вернуться, потому что у нас уже тогда ничего не получалось. И когда мы сейчас говорим, ну вот раньше же мы делали машины, без посторонней помощи нет. И если мы сейчас ссоримся со всем миром и не получаем от них никакой помощи, мы даже не можем вернуться к «Запорожцу», мы даже не можем вернуться к автомобилю типа ГАЗ-24 и «Москвичу 412-го». Уже не получится, потому что то мы делать тогда не умели. А в нынешних условиях мы понятия не имеем, как делается что-то современное. Причем вот этот водораздел, когда мы перестали понимать, как делается современное, он датирован совершенно четко 1973 годом. В 1973 году, как всегда, автозаводы у нас покупали для ознакомления образцы, ну, для того, чтобы понять, как это делается, и украсть. И вот на завод АЗЛК пришла машина, купили Рено 17. Привезли, распаковали и созвали инженеров и технологов для того, чтобы посмотреть, вот как французы делают машину. И вот тогда прозвучала фраза. Это 1973 год. Наши инженеры и технологи – это очень компетентные ребята, это выученики знаменитого Андронова, это люди, которые, ну, в общем, очень хорошо знали свою профессию. Они посмотрели на Рено 17 и сказали, мы не просто не понимаем, как это воспроизвести, мы даже не понимаем, как это сделано. И вернуться к этому, знаете как, к 73-му году, когда мы перестали понимать, как это делается, мы можем, но из этого не следует, что мы сможем выкрутиться и что-то сделать. Поэтому сейчас мы, когда поссоримся со всем миром, мы постепенно, очень постепенно будем возвращаться к ГАЗ-А, трактору «Фордзон» и, ну, вообще-то, гужевому транспорту. Потому что вот тут, хотя мы лошадей своих давно уже пустили на мясо, но у них есть такая приятная особенность, они воспроизводятся сами без помощи людей. У нас есть шанс, ну, начать пахать на лошадях. У нас будет фельдъегерская доставка с бубенцами.
И улучшим экологию.
Улучшим экологию и, самое главное, сколько удобрений мы получим на центральных площадях наших городов. Не говоря уже о колхозах.
Вот на фоне вот этого всего происходящего, можно ли говорить о таком коллапсе на авторынке? Цены выросли ли на машину, на запчасти? И будут ли еще расти?
У нас паузы везде, и на авторынке тоже. Есть такая привычка, оставшаяся из прошлой мирной жизни. Мы когда приходили в магазин, мы обычно смотрели цену. Вот сейчас на авторынке цены нет. Там есть некоторое количество товара, автомобили там есть. Но когда мы приходим, та табличка, на которой нарисованы какие-то циферки, это не цена. Это просто такие фантомные явления от старой жизни оставшиеся. Потому что, ну, УАЗик покупать за 3 миллиона – это абсурд. Лучше подождать. Если такая ситуация останется, то, значит, ну, будет просто госзаказ, и мы вернемся к Кубе или к Советскому Союзу, когда первичной продажи нового автомобиля в частные руки не существовало. Ну, вот, например, у нас знаменитый Стаханов, он получил свою М-ку от товарища Сталина, потому что все-таки он был герой соцтруда, ему подарили личную машину. И у нас первым владельцем нового личного автомобиля в стране считается товарищ Стаханов. А вот простым людям машины запрещено было продавать. И вот на Кубе на сегодняшний день тоже запрещено. И мы с вами придем к тому, что у нас будет госзаказ. Волги, УАЗы, москвичи, запорожцы, ИЖи и ЛУАЗы будут распределяться по предприятиям, а потом списываться в утиль после какого-то срока эксплуатации, попадать в частные руки. Вот к этой ситуации мы придем, потому что сегодня заградительный ценник, который даже у УАЗика, не говоря уже про всякие там Лады, Киа и прочее, это не цена покупки и это не цена продажи, это цена раздумья. Подошел, впал в задумчивость и ушел думать и мечтать о том, что скоро, наверное, все закончится. Ну и тогда, конечно, и курс доллара изменится, и экономическая ситуация изменится, и ценник изменится. А при нынешнем положении дел это именно что заградительная бумажка, которая не позволяет быть нам покупателями, потому что абсурд за такие деньги пытаться что-то купить.